Глава 4. Продолжение государствования Иоаннова. Годы 1480-1490. В сие время Иоанн предпринял нанести удар ливонским немцам. Еще в 1478 году, покоряя Новгород, московская рать входила в их нарвские пределы и возвратилась оттуда с добычей. Скоро после того купцы псковские были задержаны в Риге и в Дерпте. У некоторых отняли товары, других заключили в темницу. Псковитяне сделали то же и с купцами дерптскими, но не хотели войны и, считая себя в мире с немцами, удивились, когда рыцари заняли Вышегородок. Сие известие пришло во Псков ночью. Ударили в вечевой колокол, граждане собрались и на рассвете выступили против неприятеля. Оставив Вышегородок, немцы явились под Гдовом. С помощью великого князя и с его воеводою князем Андреем Никитичем Ногтем, присланным из Новогорода, псковитяне заставили их бежать, сожгли костер на реке Эмбахе, взяли там несколько пушек, осаждали Дерпт и возвратились обремененные добычей. Сие впадение россиян в дерптскую землю описано самим магистром ливонским Бернгардом в донесении его к главе прусского ордена. Нет лютости, в которой бы он не обвинял их. Убиение людей безоружных было легчайшим из злодейств, ими будто бы совершенных. Напомним читателю сказания византийских историков о свирепости древних славян или повествование наших летописцев о набегах татарских. Россияне, по словам Бернгарда, едва ли не превзошли тогда сих варваров. Магистр готовил месть. Сведав, что воевода московский, недовольный псковитянами, ушел от них со своей дружиною, и что Иоанн занят войною с Ахматом, Бернгард требовал помощи, людей и денег от прусского ордена. Желая действовать всеми силами, но, боясь упустить время, приступил к Изборску. Не мог взять его и выжег только окрестности. Псковитяне, видя огонь и дым, жаловались на своего князя Василия Шуйского, что он пьет и грабит их, а защитить не умеет. Немцы обратили в пепел городок Кобылий, умертвив до 4000 жителей, и, наконец, в 1480 году августа 20-го осадили Псков. Войско их, как пишут, состояло из 100 000 человек, большую частью крестьян, худо вооруженных и совсем не способных к кратным действиям, так что необозримый стан его за рекою Великой походил на цыганский. Шум и беспорядок господствовали воном. Но псковитяне ужаснулись. Многие бежали, и сам князь Шуйский уже садился на коня, чтобы следовать примеру малодушных. Граждане остановили его, делали мирные предложения магистру, с обрядами священными носили вокруг стен одежду своего незабвенного героя Давмонта и, наконец, исполнились мужества. Бернгард, имея 13 дерптских судов с пушками, старался зажечь город. Немцы пристали к берегу. Тут россияне, вооруженные секирами, мечами, камнями, устремились в бой и смяли их в реку. Немцы тонули, бросаясь на суда, а ночью, сняв осаду, ушли. «Мы тщетно предлагали россиянам битву в поле», — говорит Бернгард в письме к начальнику прусского ордена. «Река Великая не допустила нас до города». Ожидая нового нападения, псковитяне требовали защиты от братьев Иоанновых Андрея и Бориса, которые ехали тогда из Великих Луг в Москву с сильной дружиною. Но сии князья ответствовали, что им не время думать о немцах, и мимоездом ограбили несколько деревень за то, как сказано в одной летописи, что псковитяне, опасаясь Иоаннова гнева, не хотели принять к себе их княгинь, бывших в Литве. Магистр, испытав неудачу, распустил войско. Сия оплошность дорого стоила бедной земле его. Сведав о неприятельских действиях ордена, и не имея уже других врагов, Иоанн послал воевод, князей Ивана Булгака и Ярослава Оболенского с 20 000 на Ливонию, кроме особенных полков новогородских, предводимых наместниками, князем Василием Федоровичем и боярином Иваном Зиновьевичем. Псков был местом соединения российских сил, достаточных для завоевания всей Ливонии. Но умеренный Иоанн не хотел оного, имея в виду иные существеннейшие приобретения. Желал единственно вселить ужас в немцев и тем надолго успокоить наши северо-западные пределы. В исходе февраля 1481 года рать великокняжеская, конница и пехота вступила в орденские владения и разделилась на три части. Одна пошла к Мариенбургу, другая к Дерпту, третья к Вальку. Неприятель нигде не смел явиться в поле. Россияне целый месяц делали, что хотели в земле его. Жгли, грабили, взяли Феллин, Тарвост, множество людей, лошадей, колоколов, серебра, золота. Захватили обоз магистра. Едва и сам Бернгард не попался им в руки, бежав из Феллина за день до их прихода. Некоторые города откупались. Летописец обвиняет корыстолюбие князей Булгака и Ярослава, тайно бравших с них деньги. Всех более потерпели священники. Москвитяне ругались над ними, секли их и жгли, как сказано в бумагах орденских. Дворян, купцов, земледельцев, жен, детей отправляли тысячами в Россию и тяжелые обозы с добычей. Весенняя распутица освободила, наконец, Ливонию. Полки наши возвратились в Псков, а Бернгард, оплакивая судьбу ордена, винил во всем великого магистра прусского, не давшего ему помощи. Другие же обвиняли епископа Дерптского, который, имея свое особенное войско, не хотел действовать совокупно с рыцарями. Но обстоятельства переменились. Орден три века боролся с новгородцами и псковитянами, часто несогласными между собою. Единовластие давало России такую силу, что бытие Ливонии уже находилось в опасности. В 1483 году послы Иоанновы заключили в Нарве перемирие с немцами на 20 лет. С Литвою не было ни войны, ни мира. Иоанн предлагал мир, но требовал наших городов и земель, коими завладел Витовт. А король требовал Великих Луг и даже Новогорода. С обеих сторон недоброжелательствовали друг другу, стараясь вредить тайно и явно. Россия имела друзей в Литве между князьями и единоверными. Трое из них, Ольшанский, Михаил Алелькович и Федор Бельский, правнуки славного Ольгерда, будучи недовольны Казимиром, замыслили поддаться Иоанну с их уделами в земле Северской. Сие намерение открылось. Король велел схватить двух первых, а Бельский в 1482 году ушел в Москву, оставив в Литве юную супругу на другой день своей женитьбы. Так сказано о сём происшествии в наших летописях. Историк польский говорит следующее. Князья северские, приехав в Вильну, хотели видеть короля. Но страж не позволил им войти во дворец и дверью прихлопнул одному из них ногу. Казимир осудил сего воина на смерть, однако ж не мог укротить тем злобы князей. Считая себя несносно обиженными и давно имея разные досады на правительство литовское, к ним неблагосклонное за иноверие, они поддались государю московскому. Иоанн, в надежде воспользоваться услугами Бельского, принял его с отменную милостью и дал ему в отчину городок Демон. Казимир поставил 10 000 ратников в Смоленске, однако ж не смел начать войны. Ласково угостил в Гродне чиновников Пскова и снисходительно удовлетворил всем их требованиям в спорных делах с Литвою. Между тем советовал Ахматовым сыновьям, Сеида Ахмату и Муртазе, тревожить Россию и старался отвлечь хана Менглигерея от нашего союза, в чем едва было и не успел, подкупив вельможу крымского Именека, который склонил государя своего заключить в 1482 году мир с Литвою. Но Иоанн разрушил сей замысел. Послы великокняжеские Юрий Шестак и Михайло Кутузов сильными представлениями заставили Менглигерея снова объявить себя неприятелем Казимировым, так что он в 1482 году осенью со многочисленными конными толпами явился на берегах Днепра, взял Киев, пленил тамошнего воеводу Ивана Хатковича, опустошил город, сжег монастырь Печерский и прислал к великому князю дискос и потир Софийского храма, вылитые из золота. Сей случай оскорбил православных москвитян, которые видели с сожалением, что Россия насылает варваров на единоверных жечь и грабить святые церкви, древнейшие памятники нашего христианства. Но великий князь, думая единственно о выгодах государственных, изъявил благодарность хану, убеждая его и впредь ревностно исполнять условия их союза. «Я со своей стороны, — приказывал к нему Иоанн, — не упускаю ни единого случая делать тебе угодное. Содержу твоих братьев в России, Нардаулата и Айдара, с немалым убытком для казны моей». великий князь в самом деле поступал как истинный, усердный друг Менглигереев. Взаимная ненависть ханов Крымской и Золотой Орды не прекратилась смертью Ахмата, несмотря на то, что султан турецкий правом верховного мусульманского властителя запретил им воевать между собою. Скитаясь в донских степях с особенным своим улусом, царь Муртаза при наступлении жестокой зимы в 1485 году искал убежище от голода в окрестностях Тавриды. Менглигерей вооружился, пленил его, отослал в Кафу и разбил еще улус князя Золотой Орды Тимира. Но сей князь в следующее лето, соединяясь с другим Ахматовым сыном, нечаянно напал на Тавриду, когда жители и воины ее занимались хлебопашеством. Едва не схватил самого Менглигерея, освободил Муртазу и с добычей удалился в степи. Великий князь, сведав о том, немедленно отрядил войско на улусы Ахматовых сыновей и прислал к Менглигерею многих крымских пленников, вырученных россиянами.